Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас и приглашает послушать очередной час нашего вещания, который, как всегда, в это время откроет соборная молитва о мире по благословению священноначалия, а затем Елена Смирнова представит свой новый радиоцикл «Мы рождены для вдохновения» рассказы Лидии Кудрявцевой о художниках. И сегодня собеседницы начнут разговор о творчестве Виктора Васнецова.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, и сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Мы рождены для вдохновения. Рассказы Лидии Кудрявцевой о художниках. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы начинаем рассказывать об одном из самого раннего детства любимых художников, о Викторе Васнецове. И рассказывать о нем будет человек, который открывает Васнецова именно для детей. Лидия Степановна Кудрявцева, заслуженный работник культуры, автор книг о художниках для детей, в том числе о Викторе и Аполлинарии Васнецовых, о Поленове, о портретах Пушкина, о художниках-иллюстраторах детских книг. И тем более интересно нам послушать автора книг «Один в поле воин», как Виктор Васнецов стал великим художником, и «Древняя Москва» в картинах Аполлинария Васнецова. Обе эти книги вышли недавно, обе получили известность. где Степановна много лет проработала журналистом в газете «Учительская газета» и в журнале «Детская литература», заведующим отдела искусства. Будучи в Швеции, она беседовала с самой Астрид Линдгрен, член Союза журналистов, член Московского союза художников, автор искусствоведческих статей, шеф-редактор журнала «Хип», художник и писатель в детской книге. А сегодня у нас пойдет рассказ о Викторе Васнецове в контексте книги «Один в поле воин». И я, например, ее читала с огромным наслаждением. Лидия Степановна, это ваша первая книга о Васнецове?
Знаете, так сложилась моя жизнь, что много лет я занимаюсь Виктором Михайловичем Васнецовым. Как-то судьба меня сводила с этим художником. И первая книга моя вышла в издательстве «Малыш». В конце 70-х годов возникла специальная редакция искусства для маленьких детей. И стали привлекать людей, которые могли бы об этом рассказывать. И когда меня спросили, о ком я хотела бы написать, я сказала о Викторе Михайловиче Васнецове. Потому что, ну, когда мы попадаем в Третьяковскую галерею, сколько бы нам ни было лет, мы сразу бросаемся в зал, где висят богатыри. Ну, наверное, нету в России человека, который бы не знал этой картины. А на самом деле Виктор Михайлович славен не только ею. Он великий открыватель искусства. И в каких бы областях искусства он не участвовал, представьте себе, он везде был в то время первым. Я об этом, конечно, не подозревала, когда я начала писать маленькую тонкую книгу, назвав ее «Богатыри земли русской». А потом прошли годы, и стали тоже интенсивно издавать книги в издательстве «Детская литература». И меня опять спрашивают, о ком бы вы хотели написать? О Викторе Аполлинарии Васнецове. Здесь есть один секрет, я должна с вами им поделиться. Как вы знаете, в мире искусства много подвижников, много людей, отдающих себя абсолютно бескорыстно делу, которым они служат. И вот в квартире музея Аполлинария Васнецова, который тоже стал знаменитым художником, заведовала квартирой музеем, она и сейчас существует, эта квартира, и еще рядом в соседней квартире сделаны уже выставочные залы, некая замечательная женщина Екатерина Константиновна. Она была женой сына Аполлинария Михайловича. И когда я ей подарила эту книгу тоненькую, перейдя туда, она сказала: «Лидия Степановна, ну что это все пишут только про Виктора? Взяли бы вы, да написали про Аполлинария». И вот мне выпала такая удача. Дед Гис обрадовался. Ну, он стал называться детской литературой. До этого вообще все говорят между собой «Дед Гис». И Екатерина Константиновна меня посвятила во все. Она еще в то время сына Аполлинария Михайловича Всеволода. Они мне показали все его работы. Они дали мне все его записи. Они занимались мной и со страстью мне рассказывали про жизнь и творчество Аполлинария Михайловича. И книжка эта «Художники Виктора и Аполлинария Васнецова» вышла в «Дед Гизе» неплохим изданием. Но по сравнению с тем, как сейчас можно издавать книги для детей по искусству, это, конечно, печать репродукции почти слепая. В отличие от той, которая мне посчастливилась увидеть в своей последней книге, и я сейчас коротко об этом скажу, когда я к ней вернусь. Это был 91-й год. Опять проходят годы, и опять одно издательство, с которым я сотрудничаю, говорят: «Лидия Степановна, а ну-ка издайте нам только Виктора Михайловича из своей той книги, подготовьте». Это они мне говорят в 2019 году. Я говорю: времени прошло так много, столько издано уже монографий, столько исследований о творчестве Виктора Михайловича, что я издавать то, что я писала, буквально не буду. Я хочу текст расширить и ввести в него новые материалы. И я пошла снова в дом-музей Вы знаете, наверное, его многие дорогие слушатели выходили туда с своими внуками, детьми и сами в детстве в дом-музей, который находится в нынешнем переулке Васнецова, недалеко от нынешней Серпуховской площади. А там замечательная тоже женщина, тоже самоотверженно служащая своему делу, Людмила Васильевна Федорова. Я благодарность ей в конце книги выношу. Она мне все показала новое, дала домой, совершенно бесстрашно отдала мне все новые книги, с которыми я познакомилась. И многое оттуда подчеркнула, чтобы раскрыть детям и их родителям, какая личность Виктор Михайлович Васнецов, какая выдающаяся фигура в нашем искусстве, не только как живописец, а как личность. И вот я в этой, значит, его мастерской на втором этаже, в самом углу увидела не очень большого размера картину, которая называется «Один в поле воин». Я говорю: «Людмила Васильевна, в чем дело? Почему я ее не видела раньше?» Оказывается, эта картина Виктора Михайловича была в частном собрании, и она нигде тогда не воспроизводилась. А попала она в дом-музей уже в конце 20 века. И на ней изображен богатырь, несущийся на коне, с пикой в правой руке, с красным плащом, развивающимся за его спиной, в металлическом шлеме, а навстречу ему несутся острые стрелы, которые готовы его пронзить. А он мчится, несмотря ни на что, вперед. И я говорю: «Людмила Васильевна, я хочу книжку назвать «Один в поле воин». Это был сам Виктор Михайлович. Картину эту он написал в 1914 году, когда началась Первая мировая война. Но это не касалось войны. Это касалось его личности, потому что всю жизнь он себя чувствовал вот в этом одиночестве. Он стал велик и знаменит и признан окончательно после того, как в Киеве, во Владимирском соборе, 11 лет он расписывал стены, алтарь, нефы и так далее этого собора, и когда он прославился на всю Россию. А до этого он перенес много страданий. И чтобы это звучало не воинственно, «Один в поле воин», я и сделала подпись тут вот на обложке, как Виктор Васнецов стал великим художником. Я работала вместе с художественным редактором, Людмила Васильевна принимала живейшее участие. Мы дали фрагмент его картины «Один в поле воин», а наверху портрет его работы Крамского. То есть, когда читатель со своими родителями берет в руки этот большого формата книгу, большого, на великолепной бумаге, печать приближена к оригиналу. Вы представьте себе, сотрудники Третьяковской галереи следили за изданием и следили, чтобы оттиски соответствовали работе Виктора Михайловича. Это удивительно. Это редкость большая, ни в одной моей книге до этого не было, цвета там немножко все сбиты, как всегда, мы это к этому привыкли. Здесь, в этой книге, этого нет. И здесь великолепный портрет Крамского, который и Репин, и Крамской, они в свое время, еще когда он был молод, уже признали в нем большого мастера и большого открывателя Древней Руси. Но эту свою Русь, о которой мы все знаем и верим в то, что это самое главное в его творчестве «Три богатыря», то есть картина называется «Богатыри», этому посвящено много в его душе, в его творчестве и в движении его творчества. Искусствовед Иовлева Лидия Ивановна, царствие ей небесное, назвала его присутствие в искусстве протомодерном. Он предшественник нового искусства XX века, модерна. Он вообще во многом предшественник, и сейчас я постараюсь вам коротко об этом сказать. Для того, чтобы писать документальную правду, чтобы не выдумывать от себя какие-то детали его биографии, его жизни, Я, когда начала писать ту книгу, на которую меня благословила Екатерина Константиновна, посетила те места, в которых он жил. И в первую очередь я поехала в место, где он родился, в село Рябово. 80 километров от города, который всегда назывался Вятка, и редкий случай, который меня не удовлетворяет, этот город сохранил свое советское название Киров. Это город полон историй, великих людей. Там музей Виктора и Аполлинария Васнецова, и не только. Тем не менее, он не Вятка, но все его так и называют Вятка. И я буду его называть не Киров, потому что это не та интонация. И вот я поехала в Вятку, поехала в Рябово, и я увидела их дом, в котором они жили, и где родился Аполлинарий, и куда приехал Виктор Михайлович Васнецов двухлетним. Деревянный дом, который был построен при его отце, священнике, великолепнейшем человеке Михаиле Васильевиче Васнецове. И я увидела то небо, и ту реку, и те деревья, и те холмы, и те просторы, которыми так наслаждались в детстве эти два будущих великих художника. И как бы вместе с ними пережила то, о чем повествовал их замечательный отец. Их отец окончил духовную семинарию в Вятке. И хотя это была первая половина XIX века, представьте себе, в глубокой Вятке, провинции, он был высокообразованный человек. Он знал несколько языков, в том числе два древних. Он знал географию, астрономию, и он обучил грамоте все свое окружение. И ему за это дали награду, благодарность вынести за то, что он всех обучил. И мало того, он обучил всех своих сыновей. И когда Виктор Михайлович поехал вслед за отцом, там было бесплатное обучение, учиться в Вятку, вначале духовное училище, как бы начальная школа, да, потом духовную семинарию, он владел и письмом, и арифметикой. И этот дом, я его подробно описала, и в первой книге я с этого начала. Но вот когда я стала делать сейчас для вас всех, мои дорогие слушатели, и ваши дети, и внуки, эту книгу «Один в поле воин», я начала не с Рябова. Я начала с фасада Третьяковской галереи. Я предложила читателю своему сесть в метро, доехать до станции Третьяковка, и я говорю, я надеюсь, ты знаешь, что, почему она называется так, выйти, повернуть налево, потом направо. И, о чудо, я постаралась передать свои собственные переживания. Вдруг перед вами возникает как какой-то терем. Старинный, так его и называют, сказочный терем. На самом деле это никакой не терем. Это по проекту Виктора Михайловича Васнецова, уже известнейшего мастера в начале 20 века, сооружается вход Третьяковскую галерею, которую братья Третьяковы отдали бесплатно народу, чтобы все, кто хотел, входили и смотрели картины, которые собрал Третьяков за свою жизнь. Понимаете? Отдали городу ради того, чтобы все мы могли увидеть красоту русского искусства, русской культуры.
Причем бесплатный ход.
Ну, конечно, все бесплатно. Сейчас не будем говорить, что творится сейчас.
Да.
Не будем говорить. Это очень тяжело. И в Абрамцеве происходит, к сожалению, то же самое.
Виктор Васнецов проектировал фасад.
Да.
И для нас этот фасад как русский терем.
И вот, понимаете, когда я сама стала изучать этот фасад, я, не будучи архитектором, и специалистом в этой области, я многое здесь не понимала, как назвать. Я не знала этой терминологии профессиональной. Я не знала, как моему читателю это точно и без вранья, и без просто словесных восторгов объяснить, что перед ним. Я не нашла это в текстах. В монографии, которые я читала, везде сказано, в русском стиле он построен и так далее. Тогда я обратилась к специалистам-архитекторам и задала им несколько вопросов и получила точные ответы. И вот эта книга большая начинается с репродукции фотографий вот этого невероятно красивого входа. Я вот сейчас смотрю, я открыла книгу, смотрю и просто опять наслаждаюсь. Я позволю вам прочесть маленький кусочек. «Задержимся у красивой черной решетки. Перед нами три белоснежных крыльца, дубовые резные двери с решетчатыми оконцами и подзором». Сразу скажу, что около подзора стоит звездочка, потому что все непонятные слова объяснены в конце книги. Их здесь, к сожалению, для современного читателя в моем вступлении многовато. Значит, и подзором под крышами, они здесь такая золотая резьба и красная, из золотых кружев, как красной девицы, убраны крыши, изящно изогнутые, приподнятые их края, будто крылья птиц. Крылоподобные крыши у крылец устремлены вверх, словно тянутся в небо. Вот это крыльцо, крылья, я услышала этот корень и сказала, это я от себя сочинила, крылоподобные крыши у крылец. Но я показывала архитекторам, которые мне помогали, чтобы вас не увести от неправды в своей фантазии. Боже упаси! И, конечно, я рассказываю о том, что Виктор Михайлович помещает сверху тоже в таком как бы маленьком тереме изображение святого Георгия, пронзающего змея, потому что это же герб Москвы. В общем, это чудо из чудес, и я довольно много на этом задерживаюсь и задерживаю вас взгляд. И когда вы пойдете в Третьяковскую галерею, посмотрите еще раз на этот фасад, вы получите колоссальное удовольствие. И потом я говорю своему читателю, а теперь мы сядем в поезд, доедем до города Киров, бывшая Вятка, поедем еще несколько остановок, выйдем, сядем на автобус или в автомобиль, там специальные стоят такси. И окажемся в том месте, где они провели свое детство. А надо вам сказать, друзья мои, что Аполлинарий Михайлович, уже будучи преклонных лет и живя в Москве в тяжелое голодное время, в начале 20-х годов, как-то очень себя неуютно почувствовал и не знал, что ему делать. И сын его сказал ему, это он мне сам рассказал, «Отец, а ты вспомни свое детство и напиши свои воспоминания, изобрази свой дом, свою деревню, свои какие-то близкие тебе места там, и ты отвлечешься, и тебе будет хорошо». И он это сделал. И поэтому эта книга начинается не только с рисунка Виктора Михайловича, он тоже существует, с изображением его дома и церкви белой, высокой церкви с высокой колокольней рядом с домом. Отец там его, Михаил Васильевич, служил. Но и эти работы. И вот я на одной из его работ Аполлинария Михайловича увидела дерево, которое меня поразило, когда я туда приехала. Я приехала в Рябово летом. Липа, которая была передо мной, была зеленой. А на картине Аполлинария Михайловича, которая называется «Наш дом Рябово», и написана она в 1919-м, еще 20-го года не наступило, потом и 20-е годы пойдут, около их дома. А дом чудесный, он немножко похож на городские помещичьи дома. Не деревенский дом. Он еще и обшит, и покрашен. Я увидела эту пушистую липу, окутанную белым снегом. Красоты рисунок необыкновенный. А я увидела зеленым, ясным, и я вдруг увидела необыкновенную вещь, что корень у этой липы один, а ствола два. И Она поэтому такая огромная, пушистая, потому что ствола два, а поднялись из одного корня. Боже мой, подумала я, какой же символ! И тогда я ту книгу и закончила своими чувствами. А здесь эту фразу я вела где-то посередине, когда я описываю жизнь Виктора Михайловича в этом месте, что из одного корня выросло два ствола липы и поднялись высоко. Это два брата, Виктор и Аполлинарий. Вы представляете, какое провидение природы? Природа вообще выше нас. Здесь и баня есть, и снега есть. И они жили чудесной жизнью. Хотя, казалось бы, даль, дом такой жилой, большой один. Там остальные только несколько домов было, где жил притч церковный. Несколько семей. Бедных, судя по картинкам, которые я вижу у Виктора Михайловича и у Аполлинария. Понимаете, казалось бы, ну чего там смотреть? Они взлетали, у них была такая быстрая походка, шаг такой быстрый. Они взлетали на колокольню и обозревали эти необыкновенные дали, которые входили в них с чувством глубокой любви к своей родине. Но мало того, дорогие мои, ведь произошло чудо. Виктор Михайлович, как я представляю себе, впервые увидел живопись не как мы с вами в картинных галереях. Он увидел ее в своем храме. Храм был XVIII века, потому что в это время Екатерина приказала вот на этих местах везде поставить храмы большие по одному проекту. И я представляла себе, как в одно и то же время по всей Вятской земле идет этот колокольный звон вот в этом огромном небесном пространстве свободном. И вот они слышат этот звон. Они спускаются в храм, и он видит на стенах росписи святых и видит их иконы. И это первое его соприкосновение с живописью. Я не ошиблась, потому что когда он в 14-м году приехал и увидел этот храм, он был в таком запустении, и так там все облупилось, что он написал Аполлинарию: «Наша любимая живопись линяет, и ничего почти не осталось от того, что на них производило такое сильное впечатление». Понимаете? Он откликнулся в 14-м году, будучи уже и немолодым, и расписавшим Владимирский собор, на то, что он увидел в детстве. Это, по-моему, очень важный момент в его детской жизни. И он очень любил своего отца. И когда он уже учился в Петербурге, в Академии художеств, отец его скончался, а мама умерла, когда он учился в Вятке, в семинарии. То есть они с Аполлинарием были ранние сироты. А всего их было 6 сыновей, ни одной сестры. И все замечательные люди, и все что-то сделавшие для своего края. И он тогда по памяти, он приехал на похороны своего отца, и по памяти потом он нарисовал его портрет карандашный. Вот он сейчас передо мной. Какое поэтичное, какое вдохновенно благородное лицо у этого сельского священника, далекого от всех радостей светской жизни столичной. Они жили глубокими чувствами. Он любил в августе, это такое время, когда небо очень высокое, выходить с детьми за околицу, отец их, и показывать им небо. И читал стихи, и говорил им, что небо бесконечно, оно везде, оно прекрасно, и звезды, и дети это впитывали и радовались этому чувству. Вот отчего они выросли такими мастерами. И если вы мне позволите, то я сейчас хочу вам зачитать чувства, которые пережил наш великий поэт Иван Алексеевич Бунин. Они очень близки к тому, что пережил в храме своем Виктор Михайлович. Клики святых угодников, окутанные дымкой горящих лампад, проникали в его сердце, как в стихах Ивана Алексеевича Бунина. «Архангел в сияющих латах и с красным мечом из огня стоял в клубах синеватых и дивно глядел на меня. Порой в алтаре он скрывался, светился на двери косой и снова народу являлся, большой по колено босой. Ребенок, я думал о Боге, я видел лишь кудри до плеч, да крупные бурые ноги, да римские латы и меч. Дух гнева, возмездие кары, я помню тебя, Михаил, и храм этот темный и старый, где ты мое сердце пленил. Это абсолютное совпадение с чувствами Виктора Михайловича. Вот так русские люди могли когда-то чувствовать и говорить, и писать, и думать, и жить. Вот так Виктор Михайлович и прожил свою жизнь. Он начал рисовать в глубоком детстве. И они были настолько бедны, что ему не могли покупать карандаши и краски, и бумагу. И он рисовал на обратной стороне табель календарей. Но рисовал он постоянно, что-то выдумывал. Причем он не местные пейзажи рисовал в глубоком детстве, а он рисовал какие-то дальние моря и путешествия. Отец смотрел, я, как и предполагаю, думал. Так мне кажется, какой мальчик у меня растет душой, мир видит, мир он рисует. И вот он уехал, но в духовном училище не было рисования уроков. Это было большое, длинное коридорное здание, и они переходили из класса в класс, там же они жили, дисциплина была жесткая, дали ему после выхода из духовного училища бумагу, в которой написано, что он учился хорошо, и поведение у него было тоже приличное, но рисования не было. А в духовной семинарии уже было, и на него обратил внимание учитель, который ему и подсказал: «Виктор, ты должен уехать в Петербург и поступить в Академию художеств». Это запало в него. И он стал больше рисовать. Ему уже было неинтересно рисовать задания. Он ходил на базар вятский и рисовал, как в то время говорили, типы. Он рисовал людей, их характеры, их типажи, типы. И он стал потом таким мастером, что преуспел в этом больше, чем другие его художники того времени. И когда он приехал и стал учиться в академии, то на это обратили внимание, что он мастер чувства характера человека, его индивидуальности, его особенности. И в особенности, конечно, его душа тяготела к простым людям, к их скромной жизни, которую он описал в нескольких картинах своих. Это были так называемые жанровые картины. В то время процветал жанр. Ну, я думаю, что вы все это знаете, я объясняю, потому что я для детей это объясняю. И простите меня. Вот. Жанр. Вот есть передо мной сейчас его любимая моя картина, его ранним. Ему было в это время всего 20 лет. Картина называется «Книжная лавочка». Боже мой, эта лавочка такая бедненькая, рядом люди стоят такие бедненькие, мужики, крестьяне, какая-то бабка, и висят лубки. Они же в основном читать учились по лубкам. И один лубок, который Виктор высвечивает, нам показывает его, а зритель, вот этот крестьянин мастеровой, стоит с топором за поясом и, конечно, в стареньких лаптях, и в шапчонке, похожей на ведро, он держит, а там ад, там черти. А рядом стоит малыш, и в руках у него яблоко. И он замер, и это яблоко у него в руках так и замерло, он его и только надкусил. Это Аполлинарий. Это Аполлинария маленького он так изобразил. И еще картина «Нищие певцы» того же времени. Она мне немножко напоминает один персонаж. Это уже написано все в Петербурге. И, конечно, он уже был в Эрмитаже. И, конечно, он уже видел там картину Рембрандта «Возвращение блудного сына». Потому что вот здесь нищие певцы, слепые, сидят, между прочим, у стен их храма. А дом их с правой стороны деревянный. Вон там в глубине я его вижу. Ой, как же сейчас это интересно все смотреть. Они сидят на земле, а вокруг их слушают молящиеся люди, верят их песням. И один из них с обнаженными пятками, ступнями, и вот я вспомнила возвращение блудного сына, потому что явно, конечно, есть перекличка здесь в этом. Здесь такие же натруженные, измученные ступни, как и у Рембрандта. Но я не могу позволить себе сравнивать высоту искусства. Я вам говорю сейчас о содержании. Интереснейшая картина. И еще жанровая вещь он написал. Она находится в музее, конечно. Идут два человека, два бедных человека. Называется «С квартиру на квартиру». Мужчины и женщины, старенькие, бедные. Видимо, им нечем платить было в той квартире, в которой жили. Они идут по льду Невы. Все здесь так убого, жалко. И так сжимается сердце на них, глядя. И обратите внимание, что человек, который спустя много лет пригласит его расписывать Владимирский собор, искусствовед Прахов, в то время молодой, это 76-й год, он отметил эту раннюю работу незнакомого ему художника. Понимаете? И назвал эту работу очень талантливой. И предсказал, что слава ждет Васнецова в картинах на совсем другие темы и сюжеты. Вот несмотря на все это, жанровость этой картины, искусствовед Прахов в то время почувствовал нечто другое в этом художнике, поразительное. И действительно, в это время у Виктора Михайловича в нем уже созревало то, чего и сделало его великим. В нем созревали мечты, как он говорил, и грезы о Древней Руси, в которой он хотел найти ответы на вопрос, кто мы такие, зачем мы живем на этой земле, что значит русский человек, каков он, каким он был когда-то. Это его так мучило, так его в творчество внутреннее входило, что он написал картину, дважды он ее написал, которая называется «Витязь на распутье». Это он, «Витязь на распутье». Его все тянут, Крамской пишет, ты обязан писать жанр, ты глубоко чувствуешь человека, что ты делаешь, как ты можешь с этим расстаться. А его-то тянет другое. И вот его «Витязь» с опущенной пикой, с конем, который опустил голову, белую свою гриву опустил, и какой-то растерянный, с опущенными плечами, мы его не видим лица со спины, изображен этот всадник. Эта картина висит в Русском музее. Его немного, Виктор Михайлович, в Русском музее. Но эта картина есть. Я специально ее смотрела. Мне было интересно посмотреть. Я вижу на репродукциях белого коня. И думаю, какими красками он писал этого белого? Почему он такой белоснежный? Что это белым он писал? Спросила я наивно. Я подошла и увидела, что здесь масса цветовых оттенков. Но они так все решены, что они создают ощущение белого цвета и темных пятен теневых. Ну и мастерство замечательное. А он еще был молод совсем. И вот он стоит у камня. Первая картина была, где на камне написано «Три пути», а та, которая висит в Русском музее, здесь уже другая. Второй вариант, где написано только «Прямо ехать», там можно погибнуть. Понимаете? И вот он выбирает этот путь. Хотя здесь вокруг него лежат и черепа, и лошадиные, и человеческие, и какие-то камни, и какая-то черная большая птица, распластав крылья, летит низко над этим полем. И я хочу еще. Это была моя задача с раннего времени, когда я только приступила к книгам для детей, вести ребенка в мир пространства картины, научить его, Боже мой, как я наивна, научить его видеть и понимать, что такое искусство, рассказать ему об этом. И я стараюсь, когда я описываю эти картины, это делать. То есть я хочу ответить на вопрос не только что, но и как это сделано. Как? добивается художник таких сильных впечатлений? Что значит искусство живописи? Что значит композиция? Что значит колорит? Что значит тон? Что значит пространство? И как это все сочетается и превращается в то, от чего мы не можем оторвать глаз? И иногда не имеем и не имеем слов, и безмолвствуем, когда нас спрашивают, что это такое. Мы не знаем. Я, к сожалению, с этим часто сталкиваюсь. И это моя одна из задач – научить видеть и говорить и взрослого, и бабушку, и дедушку, и маму, и папу. И вот следующая картина. Я пропускаю многое, естественно, пропускаю. И следующая картина того же направления, уже мощная, большая, с огромным количеством персонажей. Ну, не с огромным, но все-таки их здесь не один, а несколько. Это после побоища Игоря Святославовича с Соловцами. Кто был в Третьяковской галерее, все знают прекрасно. Вы знаете, вот там есть удивительная вещь, которая поражает в детстве, но которую неприлично говорить как бы вслух, потому что это, так сказать, не выражение искусства художника. Это какая-то странная вещь, но это какая-то поразительная загадка, которую я сама пережила. В этой картине, в которой лежит воин погибший и маленький княжич с правой стороны, повернутый к нам головой, опрокинутый, есть такая странная вещь. Мне кто-то ее сказал, когда я стояла около картины. Если ты пойдешь вдоль картины, то этот богатырь, который лежит с открытыми глазами, он умер, но глаза у него еще открыты, он будет как бы поворачиваться за тобой, и он будет смотреть все время на тебя. И это правда. Об этом не принято, я повторяю, говорить, потому что это не признак, так сказать, высокого искусства. Но вот такая загадка. Она меня очень всегда волнует. И я обязательно своим близким, которые идут в Третьяковскую галерею, обязательно говорю, вы посмотрите, как этот лежащий воин на вас будет смотреть все время.
Все замечают, Лидия Степановна, что здесь нет погибших лошадей. А лежат только люди.
Да,
здесь
критики.
Совершенно другая задача была, да, у Виктора Васнецова. Абсолютно другая задача. Это действительно загадочная картина, потому что мы не видим здесь крови, мы не видим здесь каких-то ужасов, вот тех же черепов, о которых вы говорили. Они все лежат, как будто просто уснули, как вот спящая царевна, мы знаем, да? То есть эти воины, они все равно живы.
Вы знаете, почему это происходит? Потому что он же опирался на старое великое произведение нашего какого-то безымянного поэта «Слово о полку Игореве». И я цитирую его, потому что он знал его наизусть. И он знал его не только в переводе на русский, он знал его по-древнерусски.
«Не леплено бяжет,
да,
братья». Да?
Да. И он опирался на поэзию, а не на реальную правду.
На чисто русское восприятие,
да,
поэтическое восприятие,
да,
всего нашего мира, мироздания,
да,
как,
да,
такового.
Да.
Вот даже этот вот богатырь, вот он вроде бы умер и не умер, да? Потому,
да,
что он вот так раскинул руки, как бы защищая, продолжая защищать эту землю, да?
Да, да, да.
Хотя
замечательно,
и,
да, вы говорите.
А,
да,
вот эти вот орлы,
птица,
которые...
Да, орлы, две сцепились.
Да, да,
два,
да,
сцепились, и какие крылья висят над полем. Да, они все еще борются, да?
Да,
они, да, продолжают. И вот они добро. Наш княжич и этот рыцарь, так сказать, наш богатырь, это русское добро. Поэтому мальчик весь светлый, у него лицо светлое с румянцем, костюм у него светлый, он прекрасен, а рядом изуродованные тела половцев – это зло. Это зло, и поэтому это зло и показано как зло. Изобразительное. Да?
Да.
О, это? Да. И еще заходящее красное солнце. Оно такое чуть бледное. Это великолепная печать. Я сразу хочу поблагодарить. Вы представьте себе, не в какой-то роскошной московской типографии печаталась книга. Я, когда раскрыла последнюю страницу, я поразилась. Отпечатано в типографии Рида. Город Нижний Новгород, улица Шаляпина, дом 2. Благодарю вас, типографские работники типографии Рида за такую работу. Я не знала, как с ними связаться. Я так хотела их поблагодарить. С какой любовью и с какой профессиональной чистотой, какие у них были краски, как они все это отделывали. Я не знаю, как это получилось. Понимаете, здесь нет вульгарного красного цвета. У Васнецова его вообще нету. А мы очень часто в репродукциях его видим. Так же, как и «Богатыри». Там нету красного цвета в его картине, если вы придете в Третьяковку. И на репродукции в этой книге тоже нет. Ой, я так рада. Я чуть не плакала, когда увидела эту книгу. Вот такая мощная песнь. Такая песнь русскому человеку-богатырю. Жизнь отдавшему. Ну, вы знаете... Это мы сейчас так с Еленой Александровной, и не только мы восхищаемся этим, и экскурсоводы вам Третьяковской пропоют песни этой картине. А когда она появилась на выставке передвижников, а Виктор Михайлович уже становился передвижником, сейчас я, кстати, скажу, где писалась эта картина, когда увидели ее и критики, и обыватели, зрители, они смеялись, они возмущались. Это что такое? А Виктор Михайлович говорит, что публика вообще перед моей картиной стоит спиной. Вот что пережил художник, который отдал не только время и годы, он писал больше года ее, но отдал самого себя, свою душу, все, что пережил он и перечувствовал за это время. И вот он такой удар получил. Его поддержало несколько человек, в том числе и Третьяков, который эту картину купил.
Русская душа.
И еще много будет таких ударов. Но я вам должна сразу сказать, и я это буду подчеркивать, что все, что он начинал потом, во всем он был первый. Как и в своем протомодерне, как сказала Лидия Ивановна Иоблева. Понимаете, вот первый он это значит. И никто рядом с ним стоять не может, нет. Да, эту картину он писал не в Петербурге. Он ее писал в Москве. Петербург не был для него близким городом. Там не было то, к чему так тянулась душа его, и мало того, к чему он привык, живя в Вятке. Вятке – старинный город. Он тоже, как и Москва, между прочим, стоит на семи холмах. Это так интересно, на семи, как и Москва. И там тоже в центре стоит не Кремль, но роскошный, совершенно потрясающий большой монастырь. И он уехал из Петербурга в Москву. А в это время туда уже Репин и Суриков перебрались. И он за ними поехал, а потом и Поленов приедет. И он снял недалеко от Красной площади, между прочим, домик со своей женой. Он женился к этому времени на замечательной, преданной ему женщине, которая тоже была, между прочим, из Вятки. И она окончила высшие женские медицинские курсы. И была ему предана, а он ей до конца дней. И когда он был во Владимирском соборе, 11 лет писал, он в книге, одной изданной, опубликованы его письма, и он в этих письмах из Киева ей писал: «Дорогая моя, любимая». И они были проникнуты не только человеческим чувством любви к ней, но и мужским, что меня поразило. Вот сохранить такое сильную мужскую любовь к своей жене. У них было 5 детей, одна дочь Татьяна была из них. Вот, и называл ее ласково. Мамой он ее называл. Или Сашурой. Она была Александрой. Вот такой был человек. И вот началась его московская жизнь. Значит, вот здесь у меня в книге, если я перебиваю, нахожу фотографию. Причем фотографии отпечатаны в цвете. Поэтому они не черно-белые, грубые, а они того цвета, какого в то время, в старину, в 19 веке были фотографии. Понимаете? Вот фотография 1898 года Павла Михайловича Третьякова. Она принадлежит Государственной Третьяковской галерее. Как же красив этот человек. А ведь он был купец. он был богач, а деньги-то все он отдал искусству. Как он поддерживал художников, иначе бы они все померли с голоду, если бы не Третьяков. Он же покупал у них картины. Как он покупал богатырей, я еще вам расскажу, это вообще необыкновенная сцена. И в это время Виктор Михайлович наш знакомится тоже с необыкновенным человеком, тоже богатым, который хочет посвятить всю свою внутреннюю, так сказать, жизнь искусству. Это Савва Иванович Мамонтов, владелец всем вам знакомого места Абрамцева. Я повторю, вы, конечно, знаете, но я напомню. Суриков, Репин, Врубель, Коровин, Нестеров, Серов. Все были там в разное время, иногда и вместе. Вот каких он художников открыл, увидел и помог им, и духовно, и материально, что тоже, мои дорогие, очень важно. И он ему заказывает картину, потому что он еще участвовал в создании Ярославской железной дороги, за что пострадал, его в тюрьму сажали, вы знаете, Савва Иванович Мамонтов. Якобы он воровал. Вот. И он заказывает ему для своего помещения, своей вот этой фирмы, как сейчас бы сказали, это железнодорожная, там большая была ассоциация, как это сказать?
На Донецкой железной дороге.
Да-да-да, для управления Донецкой дороги. Ковер-самолет. Вы представьте себе, что слово «самолет», которое стало таким, да, нам, официальным, это же оно из сказки пришло, ковер-самолет. Это народ придумал слово «самолет». Потом стали называть его. Вот, сам летает. И вот в то время еще самолетов не было, и аэропланов не было. Поэтому вторую картину, которую он напишет уже в 20 веке, он ее напишет по-другому, потому что он уже был в это время аэроплан. Уже поднялись. А здесь ковер поднялся и летит вместе с Иваном Царевичем и Жар-птицей. Ну, вот это тоже смеялись. Критик один так вульгарно, так грубо ее рассказал. Что это такое, какой это ковер, как он может лететь, и как он стоит, и вообще обзывал, как только невозможно, нашего Виктора Михайловича. В общем, он хлебнул. Но, между
а
прочим...
ведь это какая мечта.
Да.
Ведь как мы хотим летать,
да.
И как мы летаем во сне и наяву.
Да, да, да.
И вот так летать над русскими просторами. Ведь в каком... Он же летит не просто в каком-то небе, а он в каком-то благодатном таком вот просторе летит.
Да.
Да, в какой-то божественный, благословенный воздух, в котором так много оттенков. Это не голубое небо, это не фиолетовое небо, да, не синее, а это какое-то многоцветие. Как в раю, может быть, бывают такие краски.
Да, да, да. Но он же был глубоко верующим человеком, понимаете?
Да,
это
да,
не
да.
Надо забывать. Это в нем сидело с рождения. Он еще в утробе матери уже был верующим человеком, да. Так сказать.
И как прекрасно рифмуются вот эти птицы,
да.
С этим
совы,
самолетом.
Между прочим, и две совы летят слева. Вот, вот они.
Две совы. И как похоже размах крыльев этого ковра самолета с их размахами. Да,
да, да. Да,
такая
да,
вот
да,
мечта
да.
У нас летать как птицы.
Да, да.
А совы это значит уже.
Вот вас увлекла, да? Вот вы смотрите.
Возможно, сумерки.
Тоже, да? Да, и Савва Иванович тоже увлекло. Он ему заплатил, и он жил нормально. Он 2 года он снимал дом в селе Ахтырка, 3 километра от Абрамцева. И я прошла этот путь специально. Несколько раз ходила тем маршрутом, которым каждый вечер Виктор Михайлович и Аполлинарий ходили из Ахтырки в Абрамцево и обратно. И я его описала, этот путь, как будто они идут. На самом деле это шла я. И когда я восхитилась деревней Мутовка, и как мастера, прекрасные резчики по дереву, сделали какое обрамление всех окон, и вообще это все невероятной красоты там до сих пор. Резьба какая, и какая роспись, да. Это я сама своими глазами увидела несколько лет назад, когда ту книжку делала. И когда ко мне приезжали из Москвы гости, я их всех возила сюда, и мы шли этот путь.
Потрясающе.
Где он написал Алёнушку. Вот этот дом, у меня фотография Абрамцева, вот фотография Виктора Михайловича и Саввы Ивановича. Они уже не молодые оба. Савва Иванович весь белый, короткой бородой, а Виктор Михайлович по-старинному с длинной бородкой. Савва Иванович, он был вообще-то не такой мягкий. Зато жена его была, Елизавета Григорьевна, выдающаяся женщина, с которой дружил Виктор Михайлович, с которой переписывался, когда он поехал в Италию, чтобы изучить искусство Микеланджело и Леонардо да Винчи. Какие письма высокие, духовные он писал оттуда Елизавете Григорьевне. Елизавета Григорьевна и Виктор Михайлович – это были одного духовного полета люди. И он в Абрамцеве напишет не только Алёнушку и не только начнет писать уже большое полотно «Богатыри», но он напишет портрет их дочери Веруши Мамонтовой, той, которую в ее подростковом возрасте написал Серов «Девочка с персиками». А здесь девушка с веткой. Оба не назвали ее по имени из деликатности, из уважения к ее духовному миру. И эта картина, вот эта девушка с кленовым веткой, в одной из комнат сейчас Абрамцева висит. Виктор Михайлович еще был, как вы понимаете, великим портретистом, потому что он же чувствовал с юности природу человека. И она такая духовная, такая возвышенная, романтическая, такая скромная при этом. Вот портрет, который написал Виктор Михайлович. Портрет очень скромный. Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. Он написал его в 1885 году. И там, значит, помимо вот всего, что я говорю, происходит тоже очень важное событие в его жизни. Он становится автором проекта церкви, которую они решили построить. Церкви «Спас Нерукотворный». В стороне от центрального дома они начинают вот строительство этой церкви. Как это произошло? Елизавета Григорьевна и несколько еще женщин, Якунчикова художница, и невеста Поленова, ставшая его женой, тоже художница, они все сделали там мастерские народные, где изготовляли мебель по народным образцам. И у них была своя торговля даже потом. И они воспитывали детей. И Елизавета Григорьевна открыла школу, открыла больницу. И поэтому душа ее хотела такой церкви, понимаете? Но они не знали, как ее решить архитектурно. И в это время Поленов уехал на север путешествовать. И приезжает он с севера и говорит: «Я предлагаю построить ее по образцу старых церквей псковско-новгородских». Вот, вы понимаете, в них есть такая теплота.
Такая рукотворность, да, как будто это скульптура.
Да. И они все решают, что этот проект должен делать Виктор Михайлович. И вот он его делает. Вот видите, вот она фотография. Вот она выбелена белым, а купола черные в виде шлемов. Это вот признак псковско-новгородских церквей. А это вот рядом часовенка, здесь похоронен сын Мамонтовых. И вот первый год, значит, все обкладываются чертежами, книгами. Виктор Михайлович делает планы, ночами не спит. Целое лето они кипят подготовительной работой к этому храму. И его строят. А расписывать будут уже на следующий год. И опять Виктор Михайлович здесь первый.
А здесь-то он совсем первый, ведь это одно из самых первых зданий неорусской архитектуры.
Да. Опять наш протомодерн, как говорила Иовлева царство ей небесное, Лидия Ивановна. Она была заместителем директора, и у нее и книжечка есть про Васнецова. И должна сказать, прости меня, Господи, но я вспомню это, что она дала рекомендацию на выход вот... И первой книги «Один в поле воин», когда она сама еще была молода, и я была молода, и я пришла в Третьяковку и очень боялась, а Лидия Ивановна меня обогрела, поддержала и благословила эту первую тоненькую книжку. И мы стали друзьями. И эту книгу «Один в поле воин» – это было ее последнее письмо в ее жизни. Наш издатель приходил к ней домой, и она уже очень больная, дала текст про эту книгу. Могу я об этом не сказать? Вот такие люди на нашей земле, друзья мои. Вот такие.
Дорогие радиослушатели, прозвучала первая передача Лидии Степановны Кудрявцевой, заслуженного работника культуры, автора книг о художниках для детей и о художниках детских книг. Эта передача является первой частью ее рассказа о великом русском художнике Викторе Михайловиче Васнецове. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует.